Вы слушаете подкаст «Кто эти люди?» О людях, в честь которых названы улицы наших городов. Третий сезон «Иностранцы». Они граждане других стран, но именно их имена вы видите в навигаторе, перемещаясь по городам России.
Вы прибыли в место назначения.
Шарль-Андре Жозеф-Мари де Голль. Французский генерал, основатель и первый президент Пятой Республики. Человек, чьим именем назван главный аэропорт Парижа. Площадь Деголя в Москве находится рядом с проспектом Мира, напротив гостиницы «Космос». Самое главное, что надо знать о Шарле де Голле, это то, что он тот самый человек, который отказался сдавать Францию фашистам во время Второй мировой войны. Отказался, несмотря на то, что официальная французская власть капитулировала. Так генерал де Голль стал не только лидером сопротивления, но и народным героем для многих поколений французов. Шарль де Голль родился в 1890 году во французском городе Лиль на даче у богатой бабушки по материнской линии. Папа – профессор философии и литературы. Мама – дочь состоятельных фабрикантов. В семье росло пятеро детей. Отец Шарля активно принимал участие в его образовании – история, литература, естественные науки. Семья придерживалась консервативных, правых, как бы сказали сегодня, взглядов. Обостренное чувство национальной гордости, абсолютная вера в армию и Бога – эти вещи характеризовали семью де Голля. Отец мой, человек образованный и мыслящий, воспитанный в определенных традициях, был преисполнен веры в высокую миссию Франции. Он впервые познакомил меня с ее историей. Моя мать питала к родине чувство беспредельной любви, которое можно сравнить лишь с ее набожностью. Мы три брата, сестра, я сам, все мы гордились своей родиной. Эта гордость, которой примешивалось чувство тревоги за ее судьбы, была нашей второй натурой. Ни у кого в семье не было сомнений, что Шарль пойдет по военной линии. Он с блеском оканчивает военную школу в 1912 году. Для дальнейшей службы юный де Голль выбирает пехотные войска, как самые близкие к активным военным действиям. Первая мировая война – время становления де Голля как военного. Он накапливает опыт, изучает врага, разбирается в том, что такое военная стратегия. Три ранения, немецкий плен, шесть попыток побега. Почти три года де Голль провел в немецких тюрьмах. В одной из них он знакомится с Тухачевским, маршалом Советского Союза, впоследствии расстрелянным по делу троцкистов в 1937 году. Тухачевский, прекрасно владеющий французским, становится одним из первых читателей книги де Голля «Разногласия у врага». После перемирия и временного затишья военных действий де Голль возвращается домой. Он начинает преподавательскую деятельность по военному делу и продолжает писать книги по военной теории и политике. Женится. У него рождается сын, Филипп, названный в честь будущего заклятого врага, а пока что любимого наставника маршала Филиппа Петте. Того самого, который через 20 лет, вопреки возражениям де Голля, сдаст Париж немцам. У де Голля рождаются еще две дочери, младшая из которых, Анна, с синдромом Дауна проживет всего 20 лет. К началу Второй мировой войны уже полковник де Голль подходит со сложившейся системой взглядов на внешнюю оборонную политику Франции. И эта система взглядов нравится далеко не всем. Он настаивает на глобальной и дорогой модернизации армии, но его радикальные предложения не находят отклика у вышестоящих. Ровно за один день до начала войны его назначают командующим танковыми войсками в Сааре.
На мою долю выпало играть роль в ужасной мистификации. Несколько десятков легких танков, которыми я командую, это всего лишь пылинка. Мы проиграем войну самым жалким образом, если не будем действовать.
К июню 1940 года потери Франции составили 92 тысячи убитыми и 200 тысяч ранеными. Официальная власть боялась повторения катастрофы Первой мировой войны, когда Франция потеряла 1 миллион мужчин из 19 миллионов мужского населения. Филипп Петте, наставник и учитель де Голля, склоняется к перемирию с нацистской Германией. Взбешенный таким поворотом, де Голль вылетает из Бордо, где пряталось эвакуированное правительство Франции, в Англию. Есть знаменитый комментарий Черчилля: «Улетая из Франции, де Голль увозил честь Франции с собой». Находясь в Англии, де Голль по радио, как было принято в то время, обращается к нации и обвиняет Петте в предательстве Родины.
Лидеры, которые на протяжении многих лет стоят во главе французских армий, сформировали правительство. Это правительство, ссылаясь на поражение наших армий, вступило в контакт с врагом, чтобы остановить боевые действия. Конечно, мы есть затоплены вражеской силой, механической, сухопутной и воздушной. Бесчисленные танки, самолеты, тактика немцев заставляют нас отступать. Но разве последнее слово уже сказано? Разве надежда должна исчезнуть? Разве это поражение окончательно? Нет! Поверьте мне, я говорю вам, опираясь на знание фактов, я говорю вам, что ничего не потеряно для Франции. Те самые средства, что победили нас, могут приблизить День Победы.
Интересно, что в то время Деголь еще не был медийной звездой, и поэтому никто не удосужился записать великую речь для истории. Он сам впоследствии вспоминал ее и увековечил в своих мемуарах. Официальная же власть обвинила Деголя в дезертирстве, неповиновении законной власти и государственной измене, за что Пете заочно приговорила его к разжалованию, лишению гражданства, конфискации имущества и к смертной казни. Забегая вперед, в 1945 году во время процесса над коллаборационистами Деголь великодушно помилует своего бывшего начальника Пете, заменив ему смертную казнь на пожизненное заключение. Возвращаясь назад, в 1940 году Шарль де Голль становится предводителем свободной Франции, которую позже переименуют «сражающуюся». Именно этот момент стал переломным в его биографии.
Франция проиграла сражение, но она не проиграла войну. Ничего не потеряно, потому что эта война мировая. Настанет день, когда Франция вернет свободу и величие. Вот почему я обращаюсь ко всем французам объединиться вокруг меня во имя действия, самопожертвования и надежды.
В военном отношении главная задача Деголя состояла в том, чтобы склонить на свою сторону обширные французские колонии в Африке, Индокитае и Океании. Это удалось лишь частично. Также в его планы входило налаживание связей с СССР. Здесь его ждал большой успех. В марте 1942 года французский национальный освободительный комитет обратился к властям СССР с предложением направить группу летчиков и авиационных механиков для участия в боевых действиях. Так возникла знаменитая французская истребительно-авиационная эскадрилья «Нормандия-Неман». Теперь поговорим о США и его непростых отношениях с Деголем. 8 мая 1943 года Рузвельт пишет Черчиллю: «Деголь, может, и честный человек, но он одержим манией мессианского комплекса. Не знаю, что с ним делать». Рузвельт считает Деголя выскочкой. В американской прессе его изображают неотесанным солдафоном и недалеким упрямцем. Он не считает необходимым скрывать свое пренебрежительное отношение к французскому союзнику. Сам же Деголь не скрывал, что ставит защиту национальных интересов Франции и ее независимость превыше всего остального. У него не было никакого желания становиться покладистым младшим братом США и Англии. 4 июня 1944 года Черчилль вызывает Деголя в Лондон, где сообщает ему о предстоящей высадке союзных войск в Нормандии и о том, что в его услугах в этой операции не нуждаются. На простом языке это означало «отойди в сторону». Где-то уже паковал свой фотоаппарат великий военный фотограф Роберт Капа, про которого у нас, кстати, есть отдельный выпуск в подкасте «Беседы с мертвым». Он его паковал, чтобы запечатлеть Великий день Д, самое масштабное вторжение с воды, известное в мировой истории, где почти 200 тысяч военно-морских пехотинцев и 7 тысяч боевых и транспортных судов участвовали в военной операции. Ожесточенные бои развернулись вдоль 80-километровой пляжной полосы. Полностью взять местность под контроль удалось лишь через сутки. 4000 человек со стороны союзников были убиты. После недолгого пребывания на освобожденной французской земле и участия в параде Победы в Париже, Деголь направляется в Вашингтон, чтобы в очередной раз рассказать Рузвельту о независимости и величии Франции. Особенно он любил именно это слово – «величие». 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт был на 8 лет старше Деголя. Аристократ, выпускник Гарварда, профессиональный юрист, масон, будущий основатель ООН, внимательно выслушивал коллегу. Может быть, они даже поднялись со стульев, чтобы пожать друг другу руку на прощание, ведь Рузвельт ростом был 1,88 м, а Деголь 1,96 м. Посмотрели друг другу в глаза и разошлись. Позже Деголь записал: «Слушая американского президента, я окончательно убедился, что в деловых отношениях между двумя государствами логика и чувства значат очень мало в сравнении с реальной силой, что здесь ценится тот, кто умеет схватить и удержать захваченное. Если Франция хочет занять прежнее свое место, она должна рассчитывать только на себя». По инициативе президента США Деголя не пригласили на Ялтинскую конференцию 1945 года, где победители СССР, Англия и США делили между собой Европу. Рузвельт предложил Деголю встретиться позже в Алжире, но оскорбленный Деголь грубо отказался, за что получил от своего оппонента кличку «Капризная Примадонна». С Черчиллем отношения так и оставались натянутыми. Вскоре после войны Деголь ушел в глухую оппозицию. Сначала баллотировался в парламент, потом распустил партию. 5 лет провел в уединении, работая над знаменитыми военными мемуарами.
«Наша страна перед лицом других стран должна стремиться к великим целям и ни перед чем не склоняться, ибо в противном случае она может оказаться в смертельной опасности».
1957-58 годы стали годами глубокого политического кризиса Четвертой Республики. Основной причиной кризиса становится затяжная война в Алжире, безработица, политическая нестабильность. Все громче звучат голоса, буквально мольбы к Деголю вернуться и спасти Францию. В 58 году он становится премьер-министром Франции, а в 59-м – президентом. На референдуме была принята новая конституция, окончившая эру Четвертой Республики и давшая начало Пятой. Деголю исполнилось 69 лет.
«Сумею ли я сделать так, чтобы появилась возможность решить жизненно важную проблему деколонизации, начать экономическое и социальное преобразование нашей страны в эпоху науки и техники, восстановить независимость нашей политики и нашей обороны, превратить Францию в поборник объединения всей Европы, вернуть Франции ее ореол и влияние в мире, особенно в странах третьего мира, которым она пользовалась на протяжении многих веков? Нет никаких сомнений. Вот цель, которую я могу и должен достичь».
8 сентября 1961 года происходит первое покушение на Шарля де Голля. Всего их будет 32.
И Алжирии!
В 1962 году ему удается закончить войну в Алжире, бывшая французская колония обретает независимость и становится алжирским государством. Деголь выводит войска из Алжира и переводит под французское командование ПВО и ракетные войска. Америка недовольна. Но Деголь по-прежнему не готов спрашивать разрешения у Эйзенхауэра, генерала, который возглавлял операцию по высадке американцев в Нормандии, а потом сменил Рузвельта на посту президента США. Так вот, Деголь не собирается с ним советоваться по внутренним делам Франции.
«Соединенные Штаты вносят в великие дела элементарные чувства и сложную политику».
13 февраля 1960 года Деголь проводит первое испытание ядерного оружия в пустыне Сахара, что еще сильнее напрягает отношения с Соединенными Штатами Америки. Деголь неоднократно лично посещал атомные объекты, уделяя огромное внимание военному развитию новейших технологий.
«Ни одна страна без атомной бомбы не имеет полного основания считать себя независимой».
В 1965 году Деголь успешно переизбирается на второй срок и объявляет об отказе использования доллара в международных расчетах и о переходе на единый золотой стандарт. Он сообщает о том, что не считает себя обязанным США, и выходит из НАТО. Штаб-квартира НАТО срочно переезжает из Парижа в Брюссель, ликвидирует 29 военных баз и забирает 33 тысячи человек личного состава с территории Франции. С этого момента Деголь больше не считает нужным официально скрывать свою резко антиамериканскую политику. В 1966 году Деголь посещает СССР. Официально цель визита – подписание договора о расширении политических, экономических и культурных связей между СССР и Францией.
«Волгоград встречает президента Франции генерала Шарля де Голля».
На самом деле он хочет укрепить свои независимые позиции, убедить СССР в своей лояльности и добиться того, чтобы и американцы, и русские ослабили свое влияние на территории ФРГ. Но он недооценил настрой СССР. В 68 году Советский Союз осуществляет вторжение в Чехословакию. Постепенно Деголь теряет свою популярность во Франции. Его люто ненавидят либерально настроенная молодежь. Все эти студенческие движения. Им не нравится военизированный настрой политики Деголя, гонка вооружений. Франция переживает очередной экономический кризис. Особенно ощущается сильный спад в сельском хозяйстве по вине непопулярных аграрных реформ. В стране также существует правительственная монополия на радио и телевидение. Лишь газеты остаются свободными от государственного влияния. В 68 году в Латинском квартале вспыхивает знаменитый студенческий мятеж. Поджоги автомобилей, вандализм, стычки с полицией. Тысячи людей на улицах Парижа, лозунги «Долой Деголя!» «Деголя в архив!» К студентам присоединяются рабочие профсоюзы и фермеры. 10 миллионов бастующих по всей стране. Экономика Франции парализована. В этот сложный момент поведение 78-летнего Деголя становится необъяснимо хаотичным. Хронология событий такова. 24 мая он выступает по телевидению. «Страна находится на грани гражданской войны, дайте мне больше полномочий». 29 мая премьер-министр Помпиду собирает заседание, где ожидают Деголя. Но на запланированную встречу президент страны не является. Вместо этого он собирает самые важные архивы из Елисейского дворца и улетает в небольшой город недалеко от Парижа, Коламбе. Правительство в шоке и недоумении. Вечером министры узнают, что вертолет с генералом так и не приземлился в Коламбе. Вместо этого Деголь почему-то отправился в Баден-Баден, где располагались оккупационные войска Франции ФРГ. Но пробыв и там недолго, устремился обратно в Париж. Ситуация была, мягко говоря, абсурдная. Премьер-министр Франции Помпиду искал своего шефа при помощи ПВО. 30 мая Деголь уже обратно в Елисейском дворце зачитывает очередное радиовыступление. Он отказывается покидать свой пост, но распускает национальное собрание и назначает досрочные выборы. Он намерен положить конец хаосу и мятежу. Выборами в парламент он ставит доверие к своей партии и себе на голосование. И народ отвечает абсолютной поддержкой. Галлисты получают 74% голосов. Очередная сокрушительная победа Деголя. Не дожив 13 дней до своего 80-летия, президент Деголь умирает от разрыва аорты. Быстро и без мучений. Похоронен на деревенском кладбище рядом с рано умершей дочерью Анной. Согласно завещанию, на похоронах присутствовали только ближайшие родственники и старые товарищи по сопротивлению. В качестве катафалка использовали военный бронеавтомобиль. Сообщая о смерти Деголя по телевидению, его преемник Помпиду сказал:
«Генерал Деголь умер. Франция овдовела».
В 1990 году именем Деголя названа площадь перед гостиницей «Космос» в Москве. А в 2005 году в присутствии Жака Ширака там был установлен памятник Деголю. Патриотизм – это когда на первом месте стоит любовь к собственному народу. Национализм – это когда на первом месте стоит ненависть к другим людям. Будем твердыми, чистыми и верными. За темными днями величайшая слава мира – слава людей, которые не сдались.
Ищите нас в социальных сетях и приложениях «Скрытые лица». Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях «Яндекс.Музыка», подкасты от Apple и ВКонтакте.